преддверии Рождества Христова было бы полезно поговорить о празднике Рождества, как он отражался и отражается в русской классической литературе. Поскольку русская литература продолжает создаваться, и многие писатели современные также пишут о Рождестве. Но мне хотелось бы обратиться вот к двум текстам, которые явно все знают, читали, и они входят в школьную программу, может быть, поэтому это будет интересно. К двум текстам, которые как раз ставят Рождество Христово в центр. Рождество Христово становится структурообразующим элементом или компонентом данных текстов. Это повесть Гоголя «Ночь перед Рождеством», которая была написана в 1835 году, и рассказ, некоторые называют повестью, «Рождество» Владимира Набокова, которое было создано в 1924 году. Разница между этими текстами 90 лет. Но по сути своей внутреннего содержания, разницы внутреннего содержания мы не заметим. Хотя эти тексты разные, они говорят о разном. Ведь Рождество, вообще праздник, любой праздник, ну, в том числе Рождество, это ведь не только еда, трапеза, веселье, разгул, празднование. Это ведь еще и осмысление собственной жизни и осмысление самого себя. Праздник иногда воздействует на человека и что-то меняет в нем. Вот повесть Гоголя «Ночь перед Рождеством» посвящена, казалось бы, такой простой вещи, как подарок рождественский на праздник. Оксана, главная героиня этой повести, просит Вакулу подарить ей черевички. Причем такие же, а может быть и лучше, красивее, чем у ее подруги. И вот этот подарок рождественский она требует. Она ему говорит: я выйду за тебя замуж, если ты мне подаришь черевички красивые. То есть Гоголь показывает, как вещь превалирует над любовью, над человеком. Вещь давлеет над человеком и становится главной. А у Набокова в рассказе наоборот. Там рассказ «Рождество» посвящен сочельнику, в который поставлен отец. Он узнал, он был в отъезде и узнал о том, что его сын умер. И вот в сочельник он не выносит одиночества, и он хочет освободиться от всех вещей, от вечности мира и уйти, ну, ему кажется, к сыну. Уйти в небытие, то есть умереть. Он хочет умереть в сочельник. Он готовится к смерти. И он даже говорит, какая нелепость. Завтра Рождество, то есть в мир приходит Спаситель, рождается. Мир для рождения. Завтрашний день для рождения. А меня не будет, а я умру. Вот эту нелепость, он ее произносит, то есть она как бы закладывается в текст, но остается таким зависшим текстом. Она пока не решается никак. И поэтому текст становится напряженным, и читатель думает, что же дальше, что же произойдет. По мнению Гоголя, красота мира – это красота вещей. Поэтому идет разговор в повести Гоголя о красоте вещей, вот о красоте черевичек. Оксана, которая смотрит на себя в зеркало, она говорит о своей красоте. Кстати, вот хочется заметить, что никто не говорит об ее красоте. Не другие говорят о ней, а она сама говорит о себе. Как хороша Оксана, какие у нее брови, какая у нее кожа. То есть она себя расхваливает изо всех сил, глядя в зеркало. И Вакула видит это сквозь окно. Через окно в зеркале ее видит, как бы двойное такое отражение. И думает: чудная девка. То есть ему, кузнецу и одновременно художнику, кажется это чудным, что человек красоту, ну, во-первых, расхваливает сам себя, и, во-вторых, красоту собственную ставит вот так высоко. Будто бы поговорить больше не о чем перед Рождеством. Поэтому рассказ Гоголя, который ведется вещью Вакула, для того, чтобы Оксана вышла за него замуж, идет или едет на черте, мы помним этот текст, добывать эту вещь. Причем у царицы, ему кажется, что царица обладает такими вещами. Вот Гоголь наполняет мир, и царский мир, и мир Петербурга, и мир, вот этот небольшой мир диканьки, вещами. То есть Рождество представляется вещами. А конец этой повести удивительный. Конец повести о том, что когда Вакула приносит черевички Оксане и говорит: вот, добыл я тебе черевички. То есть он ждет от нее предложения, вернее, решения, что она выйдет за него замуж. А Оксана, не смотрит даже на них и говорит о том, что они ей не нужны. И что любовь гораздо важнее. То есть она полюбила Вакулу не за черевички, а как человека. Любовь оказывается выше. Гоголь преодолевает вот эту вечность мира, обилие вещей, которыми человек себя окружает, любовью. Любовь оказывается выше. Но дело в том, что она не просто его полюбила, а ведь здесь ее любовь проходит через смерть Вакулы. Ведь он исчезает, и начинают все говорить, что Вакула утонул, или что-то с ним произошло такое. То есть исчез он умер. Стали говорить о смерти Вакулы. И Гоголь использует такой евангельский текст, который мы все знаем: «Не воскреснет, аще не умрет». Речь идет о зерне, которое мертвое, мы его сажаем в землю, то есть как бы закапываем в землю, на смерть, что называется, да, закапываем. А оно, когда земля отогревается, вырастает, становится растением. И Вакула, о котором говорят как об умершем, вдруг воскресает. Вдруг воскресает. Он является, и вот Оксана тоже воскресает вместе с ним. То есть через смерть воскресают герои. И этот вечный мир оказывается им ненужным. Что касается повести Набокова, то главный герой ее, отец, который готовится к смерти, глаза его падают на вещи сына. Игрушка, маленький стульчик, плюшевый стульчик ребенка, его дневник он находит, он начинает с ним мысленно разговаривать, он читает его мысли и вдруг узнает, что он совсем не знал своего сына. Из этого дневника он узнает, оказывается, он любил, как он жил, о чем он думал. То есть для него какое-то открытие идет. Он начинает разговаривать с умершим сыном, он для него оживает. Он потом выходит в сад. И удивительно, конечно, художественная деталь набоковская. Казалось бы, мы ожидаем, читатель ожидает, что герой должен умереть. А Набоков пишет, что Слепцов вышел в сад, вышел на веранду сначала. Была зима, ну, сочельник. И половица весело хрустнула, поднялась, треснула. Удивительно. И потом такая деталь, что клумбы закрытые снегом, розы закрытые, сам сад, река, мостик через речку. То есть описан зимний сад, казалось бы, умерший сад, но он описан весело. Он описан какими-то эпитетами, словами, которые говорят о жизни, а не о смерти. Видна церковь недалеко. И Слепцов, который вот возвращается потом в комнату, и его мысли все время крутятся вокруг собственной смерти, нежелания жить без сына, все-таки вот через этот разговор с сыном, через дневник, он начинает, как бы внутри него начинает оживать жизнь. И он неожиданно находит в столе кокон. Кокон сын собирал бабочек. И вот этот кокон лежал там. Ну, зимой бабочки не появляются. И отец взял в руки этот кокон. И в его руке он согрелся. Он согрелся. И неожиданно для отца кокон растрескался. И из него вышла бабочка. Красивая бабочка, которая легла на стену и поползла. То есть совершилось Рождество. Это не только Рождество бабочки, которая вышла из гроба, как бы вот этого закрытого кокона, который растрескался. Это и Рождество Отца, Потому что там есть еще такая деталь, когда он явно пришел из церкви, наверное, может быть, было отпевание, может быть, была панихида. Он вернулся из церкви. И Набоков пишет, что у него между пальцами застыл воск, и этот воск треснул. То есть вот с этого момента отец тоже разгерметизировался. То есть он начал открывать свою душу, которая была совершенно закрыта. Тоже он был коконом, таким же коконом. И он начинает воскресать. И неожиданно сочельник переходит в Рождество. Переходит в Рождество. И отец отказывается от смерти. Он понимает, что смерти нет, что есть рождение, есть вечная жизнь. И человек должен жить для дарения себя другим, для тепла, вот для того, чтобы подарить тепло другим. Он подарил тепло этому кокону, и из кокона вышла бабочка. То есть родилось, рождение произошло. И точно так же сын, который явно слышал и видел отца, он подарил тепло отцу через свой дневник, вот через эти вещи, которые остались после его смерти, и отец воскрес. То есть к этому рассказу тоже можно было бы отнести вот эту евангельскую фразу «не воскреснет, а еще не умрет». То есть отец считал себя уже мертвым, он уже практически расстался со своей жизнью. Но вот он неожиданно, через какие-то детали набоковские, он начинает оживать. Удивительные вот эти повести и Гоголя, и Набокова, они ведь говорят не только о празднике Рождества Христова, они говорят о нашей жизни, о том, как мы должны жить, для кого мы должны жить, и что мы должны предпочитать в праздник – трапезу, еду, веселье или все-таки осмысление самого рождения, умереть для старой жизни, умереть для греха, и родиться для новой жизни, для чего-то нового, для осмысления чего-то нового. Вот такие удивительные рассказы, повести в русской классической литературе, посвященные Рождеству. Какие еще праздники есть в русской литературе, которые также являются структурообразующими, центральными? Можно было бы обратиться к весеннему празднику Сретенье. Сретенье поставлено между зимой и весной, когда зима одолевается, она приходит, как бы уходит постепенно, умирает. Там тоже вот все в жизни связано со смертью и рождением. Сначала смерть, потом рождение. И зима умирает, зима уходит, и постепенно усиливается весна. Вот к сретенским рассказам или к сретенским повестям, к сретенским текстам можно было бы отнести повесть, ну, иногда рассказом называют исследователи, иногда повестью, поскольку она действительно там эпос русской жизни изображен. Шолоховский рассказ, повесть «Судьба человека». Вот неожиданно, может быть, для многих будет, что «Судьба человека», который в школе рассматривается как эпический рассказ о войне, о человеке, который ушел на войну, воевал, о герое войны, который потерял все в жизни, и вернулся, по сути дела, на пепелище, вдруг вот встречается с мальчиком и оживает, тоже оживает. Умерший становится живым. Вот там Сретенье, праздник Сретенья, поставлен в центр. Сретенье касается встречи, ведь само слово Сретенье означает встреча. В самом рассказе происходит три встречи. Первая встреча главного героя – это Андрей Соколов, русский воин, у него имя не случайное, конечно. Он, с одной стороны, богатырь, он Соколов. Русские богатыри назывались Ясные Соколы, поэтому у него фамилия такая военная, воинская. Он действительно Ясный Сокол. А с другой стороны, он Андрей. Это из православных святцев, Андрей Первозванный. Шолохов так и пишет о Андрея Соколове, что он был призван в первом призыве, то есть он был первым призван на войну. И здесь, конечно, ассоциация, он Андрей Первозванный, который идет на войну защищать свою родину, русскую землю. То есть он является и апостолом первым, как бы апостольским таким образом, и в то же время богатырским образом. Но вот Шолохов описывает через эти три встречи следующее. Сначала встреча с женой Ириной. Ирина мирная, как перевод значения имени. И Ирина как раз создает уют в семье. Она рожает ему детей. И Соколов считает себя счастливым человеком. Он описывает довоенную жизнь как счастливую жизнь. Ему как богатырю дан конь, то есть машина. Ну, понятно, что здесь переосмысление такое богатырское идет. И он не расстается с этой машиной, он все время с ней. И на войне тоже он является шофером, тоже как бы машина. То есть вот как богатырь не может без коня, так и он без машины. А потом происходит вторая встреча. Вторая встреча проходит через испытания. Вот Господь не посылает нам человека нужного, если человек не заслуживает этого. Поэтому второе испытание, вторая встреча, вернее, проходит через испытание войной. Во время войны погибает его семья, в последние дни войны погибает его сын, и он попадает в плен, он проходит еще одно испытание пленом, когда проходит вот через эти пытки, издевательства, тяжелое, как бы самое тяжелое моральное испытание русского солдата. И удивительные эпизоды есть, вот, через которые проходит Андрей Соколов и выходит победителем. Это эпизоды даже не военной битвы. Шолохов не останавливается на геройстве, то есть он не показывает, как он там воюет, как он там 10 немцев уложил и так далее. То есть он героизм его показывает через другие эпизоды. Это эпизод, как он преодолевает страх перед немцами и показывает высоту духа русского человека, когда немцы вызывают его и предлагают ему шнапса, ну, вина, что он не с большими градусами, видимо, этот шнапс, мы назовем его вином, и выпить за их победу. И Андрей Соколов смело парирует, как бы, что он все-таки вот не может с немцами пить за их победу. Поэтому он пьет рюмку, и они предлагают ему закусить. Вы помните этот эпизод и по фильму, и по повести Шолохова, что он после первой не закусывает. Он пьет вторую рюмку, третью, и после этого он берет небольшой кусочек хлеба, то есть часть хлеба, и закусывает этим хлебом. То есть Шолохов сознательно или бессознательно, но фактически он показал то, что мы называем причастием, причащением вином и хлебом вот во время немецкого плена. А потом он берет буханку, то есть то, что дают ему немцы, и несет этот хлеб всем остальным. Хлеб в данном случае, конечно, следует рассматривать как тело Христово для укрепления бойцов, для укрепления в плену. То есть вот этот эпизод, он является героическим не по подвигу на поле битвы, а по внутреннему содержанию, потому как Андрей Соколов выдержал вот и укрепился здесь, стоя рядом с врагом, стоя рядом с врагом. И Господь дарит ему за все эти испытания, за потерю семьи, вот за эти унижения в плену, он дарит ему подарок. Он посылает ему сына. Конечно, Ванюша, маленький мальчик, который во время войны потерял своих родителей, конечно, он не является его сыном генетически, родным сыном. Но он усыновляется Андреем Соколовым. Он понимает, что он ему подарен. Он ему подарен. И вот там такая деталь. В юности Андрей Соколов был с голубыми глазами. Вообще у Шолохова большую роль играют глаза, цвет глаз. Голубые глаза – это его положительные герои. А вот стальные глаза, допустим, Давыдов в «Поднятой целине», революционер такой, коммунист, он со стальными глазами, с неподвижными такими, тяжелыми. А вот голубоглазые герои. И бывшие голубые глаза становятся пепельными, как бы припорошенными войною. И у маленького мальчика Ванюши тоже голубые глаза. То есть они как бы передаются из поколения в поколение, как глаза русского воина, славянского воина, защитника Отечества. И поразительный, конечно, финал. То есть мы должны были в финале, ну, может быть, финал должен был закончиться тем, что вот они встретились, обнялись, и ну, какой-то фразой, как сказки заканчиваются, и жили они долго и счастливо. Но здесь удивительный финал. Шолохов пишет, и так и идут они по русской земле. То есть эпический финал. То есть вот один богатырь, который прошел через испытания, защищал русскую землю, а второму еще предстоит это сделать, он еще учится это делать. И поэтому вот идут они по русской земле. То есть это какой-то своеобразный такой крестный ход, которым они обходят русскую землю, защищая ее. Может быть, они, может быть, их вот разговор, их учеба друг другу. Это, может быть, своеобразная молитва такая крестного хода. Удивительный, конечно, этот рассказ, вот если его рассматривать через вот эти встречи, через встретенье. Ну и, наконец, третья встреча. Это встреча с писателем Андрея Соколова. Мы помним, что это рассказ в рассказе. Андрей Соколов рассказывает эту историю писателю, и писатель потом эту историю передает нам, передает читателю. То есть еще одна встреча для того, чтобы мы узнали об этом, чтобы мы знали, как совершается русский подвиг, и что такое русский подвиг, и что такое русский богатырь. То есть вот эти вот три встречи, они как бы организованы этим встретением. И встречи эти происходят весной, ранней-ранней весной. То есть как бы еще вот шуга ползет. То есть явно они причислены Шолоховым к 15 февраля, к празднику Сретения, когда зима одолевается. А что такое зима? Зима – это символ смерти. Ну, в русской литературе, конечно, смерти нет. Это смерть, за которой ждет нас воскресение. Но, тем не менее, зима всегда показана как сон-смерть. То есть как бы вот все замирает, умирает. И природа умирает, и растения мертвые, как бы такие вот в морозе, да, они неподвижные. Движение внутри них не происходит. И травы нет, и земля запорошена снегом, как саваном белым. И вот Сретенье – это праздник, который поставлен на одоление зимы. Когда зима одолевается, и весна ну, берет свое. Берет свое. Расцветают вербы, как первый цветок, символ будущего воскресения. И река вскрывается, оживает. Поэтому вот здесь вот на Сретенье, как бы праздник Сретенья поставлен внутри этого рассказа на встрече. На встрече. И миры, внутренние миры этой повести, которые разделены. Сначала это соборный мир русский, а потом он начинает разделяться на своих и чужих, как это принято обычно в сказках, в воинских повестях, свои и чужие. И причем свои, конечно, всегда дружные, вот соборные. И хлеб, вот как бы они делятся хлебом, как единым телом Христовым. Это русский соборный мир с Христом. Там, кстати, есть еще эпизод в церкви, где они собираются. Это тоже же ведь русский собор, который объединяет всех их. И именно в церкви выявляется предатель. Там удивительно, может быть, и школьникам, которые слушают эту передачу, и учителям будет интересно посмотреть на эпизод церковный. Ведь там они лежат на полу, на церковном, как на Голгофе, как на кресте. Андрей Соколов описывает, что справа от него командир, слева вот этот предатель, которого они потом уничтожают, который хотел предать. И это фактически Голгофа. Справа от Христа правый разбойник, левый разбойник, который не верит в воскресение Христова. И тоже мы не можем сказать, осознанно или неосознанно Шолохов это делал. Но фактически это эпизод Голгофы. Эпизод Голгофы. И из него тоже, из этого эпизода, тоже все соборно выходят победителями, нравственными победителями. Вот, и вот этот раздор, как бы разбивание миров, раздвоение миров на свой и чужой, он виден и в цвете. Немцы показаны в черных формах, вот много железа, железные кресты, кожи эти, кобура, там, наганы, вот это железо. То есть обычно так в сказках там Змей Горыныч изображался каким-то там, или Кощей Бессмертным, какими-то там железами. То есть явно не живой мир. То есть это мир фашистский, мертвый, мир мертвых. А вот русский мир, он живой мир. И в конце эти миры соединяются, они объединяются вот, в любви, в нахождении друг друга. И удивительным образом, конечно, Шолохов соединяет Отца и Сына в Святом Духе, в Духе любви, родственной любви и любви как вот их воскресших к новой жизни, любви Христовой. Хотя, конечно, Шолохов не упоминает имя Христа, но, тем не менее, этот рассказ можно назвать христоцентричным, потому что финал его христоцентричный – соединение Отца и Сына в любви. То есть то, что мы называем вот в Святом Духе. Удивительный, конечно, этот рассказ сретенский, и я думаю, что и школьники, и учителя прочтут его с новым наполнением.